Часть вторая. Гвардеец. Глава пятая. Окончив инструктаж, господин ротмистр Чачу распорядился: «Капрал Гаал, останьтесь, остальные свободны». Когда остальные командиры секции вышли гуськом в затылок друг к другу, господин ротмистр некоторое время разглядывал Гая, покачиваясь на стуле и насвистывая старинную солдатскую песню «Уймись, мамаша». Господин ротмистр Чачу был совсем не похож на господина ротмистра Тоота. Он был приземист, темнолиц, у него была большая лысина, он был гораздо старше Тоота, в недавнем прошлом боевой офицер, танкист, участник 8 приморских инцидентов, обладатель огненного креста и 3 значков «За ярость в огне». Рассказывали о его фантастическом поединке с белой субмариной, когда его танк получил прямое попадание и загорелся, а он продолжал стрелять, пока не потерял сознание от страшных ожогов. Говорили, что на теле его нет живого места, сплошь чужая пересаженная кожа, а на левой руке у него не хватало 3 пальцев. Он был прям и груб, как настоящий вояка, и, не в пример сдержанному господину ротмистру Тоту, никогда не считал нужным скрывать свое настроение ни от подчиненных, ни от начальства. Если он был весел, вся бригада знала, что господин ротмистр Чачу нынче весел. Но уж если он был не в духе и насвистывал «Уймись, мамаша», глядя ему в глаза уставным взглядом, Гай испытывал отчаяние при мысли, что ему каким-то неизвестным пока образом привелось огорчить и рассердить этого замечательного человека. Он торопливо перебрал в памяти свои собственные проступки и проступки гвардейцев своей секции, но ничего не мог вспомнить такого, что уже не было отстранено небрежным движением беспалой руки и хриплым ворчливым «Ладно, на то и гвардия, плевать». Господин ротмистр перестал свистеть и покачиваться. «Не люблю болтовни и писанины, капрал», — произнес он. «Либо ты рекомендуешь кандидата Сима, либо ты его не рекомендуешь. Что именно?» «Так точно, рекомендую, господин ротмистр», — поспешно сказал Гай. «Но без «но», капрал. Рекомендуешь или не рекомендуешь?» «Так точно, рекомендую. Тогда как я должен понимать эти 2 бумажки?» Господин ротмистр нетерпеливым движением извлек из нагрудного кармана сложенные бумаги и развернул их на столе, придерживая искалеченной рукой. «Читаю. Рекомендую вышеозначенного мака Сима как преданного и способного, ну, тут всякая болтовня, для утверждения в высоком звании кандидата в рядовые боевой гвардии. А вот твоя 2-я писулька, капрал. В связи с вышеизложенным считаю своим долгом обратить внимание командования на необходимость тщательной проверки прошлой жизни означенного кандидата в рядовые боевой гвардии М. Сима. Масаракш. Чего же тебе в конце концов надо, капрал?» «Господин ротмистр», — взволнованно сказал Гай, — «но я действительно в трудном положении. Я знаю кандидата Сима как способного и преданного задачам гвардии гражданина. Я уверен, что он принесет много пользы. Но мне действительно неизвестно его прошлое. Мало того, он сам его не помнит. Полагая, что в гвардии место только кристально чистым...» «Да, да», — нетерпеливо сказал господин ротмистр, «кристально чистым, без оглядки преданным, до последней капли всей душой. Короче говоря, вот что, капрал, одну из этих бумаг ты сейчас же заберешь и порвешь. Надо же соображать. Я не могу явиться к бригадиру с 2 бумажками. Либо да, либо нет. Мы в гвардии, а не на философском факультете, капрал. 2 минуты на размышление». Господин ротмистр извлек из стола толстую папку с делами и с отвращением бросил ее перед собой. Гай уныло посмотрел на часы. Было ужасно трудно сделать этот выбор. Бесчестно и не по-гвардейски было скрыть от командования свое недостаточное знание рекомендуемого, даже если речь шла о Максиме. Но, с другой стороны, бесчестно и не по-гвардейски было уклоняться от ответственности, взваливая решение на господина ротмистра, который видел Максима только 2 раза, да и то в ротном строю. «Ну хорошо, еще раз. За!» Горячо и близко к сердцу принял задачи гвардии по ликвидации последствий войны и уничтожению агентуры потенциального агрессора. Без сучка и задоринки прошел освидетельствование в департаменте общественного здоровья. Будучи направлен господином ротмистром Тоотом и господином штаб-врачом Зогу в какое-то секретное учреждение, по-видимому, для проверки, проверку эту выдержал. Правда, это показания самого Максима. Документ он потерял. Но как же иначе он мог оказаться не под надзором? Наконец, отважен, прирожденный боец. В одиночку расправился с бандой Крысолова. Симпатичен, прост в общении, добродушен, абсолютно бескорыстен. И вообще человек необычайных способностей. Против. Совершенно неизвестно, кто он и откуда. О прошлом своем либо ничего не помнит, либо не желает сообщать, и у него нет никаких документов. Но так ли уж все это подозрительно? Правительство контролирует только границы и центральный район. 2/3 территории страны до сих пор погрязают в анархии. Там голод, эпидемия, народ оттуда бежит, и все без документов. А молодые даже не знают, что такое документы. И сколько среди них больных, потерявших память, даже выродков. В конце концов, главное, что Максим не выродок. «Ну, капрал», — произнес господин ротмистр, листая бумаги. «Так точно, господин ротмистр», — отчаянным голосом сказал Гай. «Разрешите». Он взял свой рапорт о проверке Максима и медленно разорвал его. «Правильное решение!» — гаркнул господин ротмистр. «Вот это по-гвардейски! Бумаги, чернила, проверки. Все проверит бой. Вот когда мы сядем в наши машины и двинем в зону атомных ловушек, тогда мы сразу увидим, кто наш, а кто нет». «Так точно!» — без особой уверенности сказал Гай. Он хорошо понимал старого вояку, но не менее хорошо он видел, что ветеран войны и герой приморских инцидентов несколько заблуждается, как все ветераны и все герои. Бой боем, а чистота чистотой. Впрочем, Максима это не касается. Максим-то чист. «Масаракш», — произнес господин ротмистр. «Департамент здоровья его пропустил, а остальное дело наше». Произнеся эту загадочную фразу, он сердито посмотрел на Гая и добавил: «Гвардеец другу доверяет полностью, а если не доверяет, значит, это не друг. Гнать его в шею. Ты меня удивил, капрал. Ну ладно, марш к своей секции. Времени осталось мало. На операции я сам присмотрю за этим кандидатом». Гай щелкнул каблуками и вышел. За дверью он позволил себе улыбнуться. Все-таки старый вояка не удержался и принял ответственность на себя. Хорошее всегда хорошо. Теперь можно с чистой совестью считать Максима своим другом. Мака Сима. Настоящую его фамилию не произнести, то ли он ее придумал, пока был в бреду, то ли все-таки действительно он родом из этих горцев. Как бишь звали ихнего древнего царя? «Зарем Чичак Бешмусарайи!» Гай вышел на плац и поискал глазами свою секцию. Неутомимый Панди гонял ребят через верхнее окно макета трехэтажного здания. Ребята взмокли, и это было плохо, потому что до операции оставался всего час. «Отставить!» — крикнул Гай еще издали. «Отставить!» — заорал Панди. «Становись!» Секция быстро построилась. Панди скомандовал смирно, строевым шагом подошел к Гаю и доложил: «Господин капрал, секция занимается преодолением штурмового городка». «Встаньте в строй», — приказал Гай, стараясь интонацией выразить неодобрение, как это превосходно умел делать капрал Серембиш. Он прошелся перед строем, заложив руки за спину, вглядываясь в знакомые лица. Серые, голубые и синие глаза — выражающие готовность выполнить любой приказ и потому слегка выкоченные, следили за каждым его движением. Он ощутил, как они близки и дороги ему, эти 12 здоровенных парней, 6 действительных рядовых гвардии на правом фланге и 6 кандидатов в рядовые на левом. Все в ладных черных комбинезонах с начищенными пуговицами, все в блестящих сапогах с короткими голенищами, все в беретах, лихо сдвинутых на правую бровь. Нет, не все. Посередине строя, на правом фланге кандидатов, в башне возвышался кандидат Максим. Очень ладный парень, любимец, как это не прискорбно для командира иметь любимцев, но... то, что у него не выкачаны его странные коричневые глаза, ладно, научится со временем, но вот... Гай подошел к Максиму и застегнул ему верхнюю пуговицу. Затем встал на цыпочки и поправил берет. Кажется, все. Опять он в строю растянул рот до ушей. Ну ладно, отвыкнет. Кандидат все-таки, самый младший в секции. Чтобы сохранить видимость справедливости, Гай поправил пряжку у соседа Максима, хотя надобности в этом не было. Потом он сделал 3 шага назад и скомандовал вольно. Секция встала вольно, слегка отставила правую ногу и заложила руки за спину. «Гвардейцы», — сказал Гай, — «сегодня мы в составе роты выступаем на регулярную операцию по обезвреживанию агентуры потенциального противника. Операция проводится по схеме 33. Господа действительные рядовые, несомненно, помнят свои обязанности по этой схеме. Господам же кандидатам, забывающим застегивать пуговицы, я считаю полезным напомнить». Секция получает 1 подъезд. Секции делятся на 4 группы. 3 тройки и наружный резерв. Тройки в составе 2 действительных рядовых и 1 кандидата, не поднимая шума, последовательно обходят квартиры. Вступив в квартиру, каждая тройка действует следующим образом. Кандидат охраняет парадный вход, 2-й рядовой – ни на что не отвлекаясь, занимает черный вход, старший производит осмотр помещений. Резерв из 3 кандидатов во главе с командиром секции, в данном случае со мною, остается внизу в подъезде с задачей, во-первых, никого не выпускать на время операции, во-вторых, немедленно оказать помощь той тройке, которой это понадобится. Состав троек и резерва вам известен. «Внимание!» — сказал он, отступая еще на шаг. «На тройке и резерв! Разберись!» Произошло короткое множественное движение. Секция разобралась. Никто не ошибся местом. Никто не сцепился автоматами. Никто не поскользнулся и не потерял берет, как это случалось на прошлых занятиях. На правом фланге резерва возвышался Максим и опять улыбался во весь рот. У Гая вдруг возникла дикая мысль, что Максим смотрит на все это как на забавную игру. Это было, конечно, не так, потому что так это быть не могло. Во всем была виновата, несомненно, эта дурацкая улыбочка. «Недурственно», — проворчал Гай в подражание капралу Серембишу и благосклонно поглядел на панде. «Молодец, старик», — вымуштровал ребят. «Внимание», — сказал он, — «секция, стройся!» Снова короткое множественное движение, прекрасное своей четкостью и безукоризненностью, и снова секция стояла перед ним одной шеренгой. Хорошо. Просто замечательно. Даже внутри все как-то холодеет. Гай опять заложил руки за спину и прошелся. «Гвардейцы», — сказал он, — «мы опора и единственная надежда государства в это трудное время». Только на нас могут без оглядки положиться в своем великом деле неизвестные отцы. Это была правда, истинная правда, и было в этом очарование и отрешенность. Хаос, рожденный преступной войной, едва миновал, но последствия его тяжко ощущаются до сих пор. Гвардейцы, братья! У нас одна задача – с корнем вырвать все то, что влечет нас назад, к хаосу. Враг на наших рубежах не дремлет. Неоднократно и безуспешно он пытался втянуть нас в новую войну на суше и на море. И лишь благодаря мужеству и стойкости наших братьев-солдат страна наша имеет возможность наслаждаться миром и покоем. Но никакие усилия армии не приведут к цели, если не будет сломлен враг внутри. Сломить врага внутри – наша и только наша задача, гвардейцы. Во имя этого мы идем на многие жертвы. Мы нарушаем покой наших матерей, братьев и детей. Мы лишаем заслуженного отдыха честного рабочего, честного чиновника, честного торговца и промышленника. Они знают, почему мы вынуждены вторгаться в их дома и встречают нас как своих лучших друзей, как своих защитников. Помните это и не давайте себе увлечься в благородном пылу выполнения своей задачи. Друг — это друг, а враг — это враг. Вопросы есть?» «Нет!» — рявкнула секция в 12 глоток. «Смирно! 30 минут на отдых и проверку снаряжения! Разойдись!»